новостями вас знакомит Сергей Мулин. Сегодня пятница, 6 февраля. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарет, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. В Москве и в Петербурге сегодня практически одинаковая погода. Утром минус 7, днем минус 5-6, облачно, небольшой снег. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». В ближайшем часе близится к завершению судебное следствие по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. В Москве проходит фестиваль «Виртуозы гитары». Группа реставраторов и искусствоведов обратилась к президенту России с открытым письмом. Икона Троицы Андрея Рублева ради сохранности не может быть использована по назначению, уверяют специалисты. Агентство по ипотечному жилищному кредитованию провело эксперимент по реструктуризации задолженности в трех регионах России. В Саратове, Великом Новгороде и Самаре появятся первые россияне, которые разделят свои кредитные обязательства по ипотеке с государством. А вот другой государственный эксперимент по решению жилищной проблемы, несомненно, распространится без чьей-либо помощи, потому что затрагивает он самих чиновников. Госслужащие теперь имеют право на жилищные субсидии. Россияне в большинстве своем на жилье зарабатывают не на госслужбе, поэтому нашим слушателям сегодня мы предлагаем отвечать на вопрос: можете ли вы себе позволить взять ипотечный кредит? Ответы можете присылать на пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода», смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Также чуть позже будет работать телефон прямого эфира 8-800-222-12. А в студии программы «Время свободы» прямо сейчас я приветствую моего коллегу Михаила Соленкова. Он сегодня будет вести программу «Свобода в полдень». Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Евгения.
Судя по всему, вам будет о чем рассказать слушателям. Даже если просто читать сводку новостей, вот в Мюнхене, например, сегодня открывается 45-я международная конференция по проблемам безопасности. И запланирована встреча генерального секретаря НАТО Яппе де Хопсхефера с российским вице-премьером Сергеем Ивановым. Будут решать вопросы, согласно предварительной информации о том, как строить отношения между НАТО и Россией после конфликта в Грузии.
Но это не единственная встреча на высшем уровне. Сегодня в Москве переговоры глав Европейского Союза и России. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу приехал в Москву, чтобы встретиться с президентом Медведевым и премьером Путиным. Особо отмечается, что это первая российско-европейская встреча на высшем уровне после саммита в Ницце, который состоялся в ноябре прошлого года. Тогда договорились возобновить работу над договором о стратегическом партнерстве. А работа эта была, напомню, приостановлена по инициативе Европы после конфликта России с Грузией. Вот над этой темой будет работать наш коллега Данила Гальперович. Ну, и будут в нашем эфире репортажи с двух судебных процессов сегодня. В Пресненском суде Москвы состоится рассмотрение по существу иска о признании нелегитимным 7-го съезда Союза кинематографистов. Съезд прошел в декабре в столичном доме кино, и тогда председателем Союза был избран режиссер Марлен Хуциев. Вот вопрос о легитимности съезда был поднят тогда не только бывшим председателем Союза Никитой Михалковым, но и другими видными деятелями искусства. И в дни проведения съезда режиссер Владимир Наумов и актер Василий Ливанов заявили, что на выборы делегатов съезда не позвали большинство участников съезда. А в январе 2009 года Ливанов и Наумов уже были среди тех, кто обратился в суд с иском о признании съезда нелегитимным. И вот накануне намеченного на сегодня заседания суда адвокат Сталина Гуревич по просьбе нашей радиостанции изложила точку зрения тех, кто результатами съезда доволен.
До тех пор, пока суд не признал съезд нелегитимным, съезд является легитимным. И председатель Союза кинематографистов является Марлен Мартынович Хуциев. И все заявления, которые 2-3 дня уже в прессе активно от каких-то источников, которые, видимо, стесняются в силу природной скромности называть свои данные, говорят о намерениях Никиты Сергеевича провести съезд 1 апреля. И что Минюст заявил о нелегитимности съезда, признал нелегитимность избранного председателя. То есть все это не более как попытка ввести заблуждение средства массовой информации, создать негативное давление на деятельность Союза. Да. И все это нагло, циничная ложь и ничего более. Мы находимся в стадии судебного процесса. Съезд является легитимным, пока суд не признал обратное. Никита Сергеевич Михалков в этом иске не фигурирует никаким образом вообще. Они заявляют о нелегитимности съезда и пытаются это доказать. Мы в суде будем пытаться доказать обратное. Пока судебный процесс не начался, естественно, пока тех доказательств, которые мы будем представлять, я вам сейчас сообщать не буду. Я их буду озвучивать в судебном заседании.
Заявила в интервью нашей радиостанции адвокат Сталина Гуревич. Но, по мнению специалистов в делах судебных и экспертов, которые хорошо осведомлены об интригах в киносреде, судебный процесс о легитимности 7-го съезда кинематографистов вряд ли будет скорым, если вообще рассмотрение иска по существу начнется сегодня.
Михаил, вы говорили о том, что сегодня есть повод рассказывать о двух судебных процессах. Второй, который вы имели в виду, несомненно, это процесс по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Насколько я знаю от нашего САПКОРа, которая на каждом заседании присутствует, это Мариан Тарачешникова, сегодняшнее заседание может оказаться очень долгим, потому что сегодня суд намерен завершить процедуру судебного следствия, вроде бы.
Да, у нашего корреспондента Марьяны Тарачешниковой сегодня будет много работы, и в программе «Свобода в полдень», и в наших дневных выпусках мы ждем прямых включений Марьяны с последними новостями о том, что происходит в суде. Но, напомню, в начале недели ждали, что сегодня уже присяжные вынесут вердикт, виновные, обвиняемые или нет. Ну, а о том, что происходило в суде накануне, давайте послушаем репортаж Марьяны.
Дополняя ранее предъявленные доказательства, государственные обвинители огласили протокол допроса подполковника ФСБ Павла Рягузова. В этом процессе ему предъявлены обвинения, не связанные с убийством Анны Политковской. Однако на стадии предварительного следствия Рягузов давал показания, касающиеся обстоятельств слежки за журналисткой. Из рассказа Рягузова следовало, что в сентябре 2006 года по просьбе то ли бывшего главы Ачхой-Мартановского района Чечни Шамиля Бураева, то ли Лома Алигой Тукаева, он выяснял адрес Анны Политковской. Однако в суде Рягузов от этих показаний отказался, заявив, что дал их под давлением следователя. Однако дети Анны Политковской склонны считать, начав в 2007 году давать изобличающие показания, Рягузов тем самым дал понять, что не будет молчать об обстоятельствах убийства журналистки, если останется без поддержки, говорит Илья Политковский.
Мы их читали несколько раз и не могли их никаким образом озвучивать, потому что против Рягузова никакого обвинения нету. И мы с самого начала ходатайства об оглашении их, и мы до сих пор уверены, что Рягузов выведен из этого дела намеренно, и он был в курсе.
Вслед за Рягузовым о давлении, которое оказывалось на них в ходе предварительного следствия, стали заявлять все подсудимые. Сергей Хаджикурбанов сказал, что следователь Горебян обещал вывести его из дела, если услышит показания, изобличающие в причастности к убийству Анны Политковской Бориса Березовского и Рамзана Кадырова. Братья Махмудовы попытались рассказать о том, как их пытали во время предварительного следствия, но были остановлены председательствующим. Присяжным о таких вещах рассказывать нельзя. Большую часть судебного заседания гособвинители рассказывали о людях и событиях, которые никак не отражены в обвинительном заключении. Поэтому адвокат Джабраила Махмудова Мурат Мусаев заявил, что считает сегодняшний день лучшим для защиты.
Если посмотреть обвинение, вы увидите, что моего подзащитного обвиняют в том, что он устанавливал адрес, он следил за Анной Политковской, чтобы выяснить, где реально она жила. А нам сегодня государственное обвинение, опровергая свое же обвинение, говорит, что этот адрес доставали не мой подзащитный, не его брат, а там всякие там Бураев, Яша, Паша и прочие лица. Да ради бога, я этому лично радуюсь. Если виноваты те, то не виноваты эти, этих-то зачем за клеткой держат? А если те не виноваты, зачем об этом говорить в суде? У нас есть конкретное обвинение. Обвиняются здесь три человека. А сегодня говорят про всех, кроме них.
Ожидается, что сегодня обвинение закончит дополнять доказательства и слово перейдет к защите подсудимых, после чего судебное следствие закончится и стороны начнут готовиться к прениям. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Ну и, возможно, на следующей неделе, Евгения, можно будет ожидать, что присяжные вынесут вердикт. Кроме того, вновь разгорелся скандал, связанный с возможной перевозкой иконы Андрея Рублева-Троицы из Третьяковской галереи в Троице Сергиеву Лавру. В интернете появилось, напомню, письмо одного из уже бывших сотрудников галереи, что эта перевозка и выставление иконы в соборе может разрушить одно из главных произведений русского искусства. У Левона Нерсисяна, автора письма, оказалось немало сторонников, но в Русской Православной Церкви, в пресс-службе Московской патриархии заявили, что этот, цитирую, искусственно раздуваемый скандал — это провокация, разделяющая российское общество, и сказали, что Андрей Рублев писал икону не для музея. Ну, вот так и не ясно, какая судьба пока ждет икону. Это и постарается выяснить наш коллега Михаил Шевелев. Ну, и, конечно, ипотека — одна из главных тем вашей программы, Евгения. Еще одна тема, которую вы уже затронули в своей программе, это судьба московского дома скульптора. Более года московские художники и Фонд гуманитарного сотрудничества стран СНГ вели ожесточенную борьбу за это старинное здание. И на днях в известный художественный центр пришли судебные приставы и представители Росимущества, после чего московский дом скульптора практически перестал существовать. Этой темой будет заниматься Лиля Пальвелева.
Да, Лиля Пальвелева уже этой темой занималась и в прошлом году, а Михаил Соленков сегодня проведет программу «Свобода в полдень», так что до встречи с ним в эфире. В Москве 8 часов 17 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Киргизии Игорь Чудинов заявил в четверг, что его страна продолжит вести переговоры с Вашингтоном о будущем американской авиабазы вблизи Бишкека. В Мюнхене сегодня открывается 45-я международная конференция по проблемам безопасности. В Москву в пятницу прибывает делегация Европейского Союза во главе с председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлом Барозу. Официальный курс доллара 36 рублей 31 копейка, евро 46 рублей 59 копеек. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 10 часов 7 минут повтор программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Череду заказных убийств бывших функционеров чеченской администрации после гибели экс-вице-мэра Грозного Гилани Шипиева Владимир Карамурза обсудит с обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы» Юлией Латыниной. «Грани времени» в 10 часов 7 минут. В Москве 8 часов 18 минут. В студии Валерия Шабаева. Мы продолжаем читать российские газеты. Сейчас сделаем акцент на внутренней российской политике.
Политики и экономика, как они всегда бывают, тесно
связаны. Это у нас
связаны.
Традиционная
связка. Да, традиционно. Иди разберись, чего тут больше. Но речь сейчас пойдет о Федеральной антимонопольной службе и ее дальнейших планах, а также уже произведенной деятельности. Об этом речь шла на пресс-конференции. И глава службы Игорь Артемьев уже сказал на этой пресс-конференции, что пора начинать бояться компаниям, которые представляют здравоохранение, образование, телекоммуникационный бизнес.
Теперь даже команду бояться нужно получать сверху.
Да, да, да. Ну, это вот что касается планов дальнейших. Артемьев объяснил, что в здравоохранении в России сложилась такая ситуация, что это более запущенная сфера и более тяжелая с точки зрения монополизации. Это даже больше касается именно здравоохранения, чем, например, промышленности. В торговле, где торговые сети по-прежнему дискриминируют производителей, фермеров, тоже есть чем заняться. Правда, в данной области не все зависит от Федеральной антимонопольной службы. Тут еще нужен бы закон о торговле, который следовало бы принять. Но вот Артемьев объяснил, что Минпромторг считает, что такой закон не нужен. Но на самом деле вопрос этот теперь должен будет решить Владимир Путин. Вот он определит, кто прав, кто виноват. Так что еще одна сфера – торговля. Образование. Тут господствует такой монополизм, когда невозможно получить лицензию, нет ясных правил доступа к системе образования, чудовищные взятки, огромная стоимость обучения. Так что это вот в том, что касается дальнейших планов ФАС. Ну и старым клиентам службы тоже расслабляться не рекомендуется. Речь идет прежде всего, конечно, о нефтяниках, которых призовут к ответу за высокие цены на бензин.
Видишь, еще на рубль скинут.
Да, возможно, а может быть и нет, потому что сейчас как раз уже наблюдается резкий рост цен в оптовых закупках, так что компании объясняют, что все в порядке, все замечательно.
Ну, на рубль скинут, поднимут на два.
Может быть и так. Но, тем не менее, в течение двух недель имеется в виду возбудить дела против 251 компании, которые, по мнению ФАС, диктуют завышенные цены на бензин. И в этот список входят все крупнейшие российские нефтяные компании. Так что вот такая вот деятельность в 50 регионах уже вот сейчас развернется. Ну, Артемьев полагает, что все же вот это приведет к снижению розничных цен на бензин, вопреки тому, что предполагаете вы, Евгения. И считает, что все марки бензина, кроме 98-го, должны стоить меньше 20 рублей. рублей. В Сибири и на Дальнем Востоке, с учетом затрат на транспортировку, цены могут быть больше, но не намного. Ну, а на самом деле сейчас на российских автозаправочных станциях цены гораздо выше мировых, и особенно тяжелая ситуация как раз на Дальнем Востоке. Ну, до сих пор Федеральная антимонопольная служба, по словам ее руководителя, проявляла излишнее долготерпение по отношению к компаниям. Она им давала возможность постепенно свыкнуться с мыслью, что рассчитывать на сверхприбыль в нынешних условиях, то бишь в условиях кризиса, не стоит. Но, однако, получается, что вот это долготерпение антимонопольщиков не привело к желаемым результатам.
Извините за такую формулировку, долготерпение лопнуло.
Долготерпение, совершенно верно, лопнуло. Но есть своя точка зрения, естественно, и у клиентов, как выражается газета «Время новостей» Федеральной антимонопольной службы. Газета пишет, эксперты не верят в то, что ФАС добьется поставленной цели, поскольку, вот как я уже говорила, оптовые цены на нефтепродукты в январе снова резко пошли вверх. Ну, а нефтяные компании считают цены на своих заправках полностью соответствующим рыночным условиям. И об этом сегодня как раз достаточно подробно пишет газета «Ведомости». Вот некий участник московского топливного рынка говорит, Артемьев, по сути, пытается заняться госрегулированием цен, хотя рынок нефтепродуктов регулированию не подлежит. Справедливая цена может складываться только на бирже, а ее никак не запустят. Ну и по данным как раз вот разных компаний, в опте цены бензина 80-й марки подорожали на 26%, 92-й на 44%, 95-й на 5%, а дизтопливо почти на 40%. Ну и вот представитель ТНК БП утверждает, что на автозаправках компании цены с сентября снижаются и вполне соответствуют рыночным. То бишь компания работает, исходя из рынка. Об этом тоже говорит и представитель Роснефти. Так что ваше предположение о снижении на рубль и повышении на 2, 3, 5, вероятно, скорее всего, окажется правительским.
Да, извините, конечно, о чем мы тогда говорили, вернее, о чем писали газеты так много, а мы говорили последние 4 минуты.
Ну, о чем писали, о том мы и говорили.
В следующий раз попробуем найти в газетах что-нибудь не политическое, социальное или, может быть, даже приятное. Сегодня газеты читает Валерия Шабаева. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». 6 февраля в Москве в концертном зале имени Чайковского открывается 4-й Московский международный фестиваль «Виртуозы гитары». В 5 концертах примут участие музыканты из России, Испании, Германии, Венгрии и Франции. С подробностями фестиваля Тамара Лиленкова.
Московский фестиваль «Виртуозы гитары» – событие уникальное в музыкальной жизни не только России. Во-первых, очень редко гитаристы выступают в таких больших, как концертный зал имени Чайковского, залах. Во-вторых, кроме российских, фестиваль собирает молодых виртуозов со всего мира. Об особенностях нынешнего 4-го фестиваля я попросила рассказать композитора, менеджера Московской филармонии Олега Пайбердина.
Это действительно уникальный фестиваль в том смысле, что первые фестивали было трудно пробивать, потому что действительно публика не знает гитару. Тут еще такая сложность, что приезжают звезды, но они неизвестны в России. В этот раз будет акцент сделан на дуэты, гитарные дуэты.
Олег, скажите, а как решились дать такой большой филармонический зал под фестиваль, посвященный камерному инструменту?
В таком пространстве, конечно, очень важно вот эти новые технологии. При этом звук не становится электронным звуком, он живой звук. Если вы не будете знать, что это акустика настроенная, то не узнаете, что это усиление. Но при этом вот это сочетание дает очень хороший эффект. Другое дело, что вот я, например, знаю, что многие композиторы, учитывая вот этот эффект того, что гитара тихо звучит и формирует саму форму произведения, это очень богатая область, не открытая еще до конца, потому что инструмент, можно сказать, еще не открытый и для композиторов тоже.
Рассказ о новых возможностях гитары, которые и будут представлены слушателям на фестивале, продолжает гитарист, лауреат международных конкурсов Дмитрий Илларионов.
Для таких больших залов, как зал Чайковского, нужно, наверное, как-то определенным образом составлять репертуар, потому что репертуар гитариста очень часто интересен все-таки не очень большому количеству людей, поэтому, естественно, в первую очередь обязательно мы представляем гитару с оркестром. Гитара гитары с оркестром – это неожиданный для многих людей такой жанр, но который нельзя обойти стороной. Это то, вот в моем понимании, что поднимает гитару на совершенно новый уровень. Это, конечно, тоже показатель того факта, что гитара в академической среде тоже завоевывает свое признание. Гитарный фестиваль «Московские виртуозы гитары» – уникальное абсолютно действие, неожиданное, наверное, для Москвы. Действительно, гитара – инструмент, демократический такой инструмент, который воспринимается в первую очередь не как академический. Гитару у нас знают как аккомпанирующий инструмент в романсах, либо дворовая игра, три аккорда и так далее, либо даже уже совсем другой инструмент – электрогитара, который используется в рок-музыке. Мы же, я в частности, все, кто представлен на этом фестивале, играем на инструменте классическая гитара. Это инструмент, который бытует очень давно. Он выглядит так же, как гитара, которая у многих людей дома находится. Но при этом музыка, которую мы играем, это музыка, так или иначе, связанная с академическими залами, с композиторами, которые пишут музыку. Это очень красивая музыка, как правило. Это очень проникновенная музыка, потому что гитара, несмотря на то, что она как бы такой же академический инструмент, может быть, как кажется, как и фортепиано, но она намного более проникновенна и тихая. И поэтому вот очень интересный фестиваль наш, который фактически выводит гитару, такой маленький интимный инструмент, на огромную сцену. Зал Чайковского на протяжении полутора недель, 5 концертов в зале Чайковского, 1500 людей. Это большое событие. Это большое событие для музыки, я думаю, как в Москве, в принципе, так и в мировом масштабе, потому что таких фестивалей не так много. На Западе гитара, конечно, классическая, намного более серьезно развита, чем у нас, но вместе с тем фестивали такого уровня, как фестиваль виртуозы гитары, вот, который проводится в Московской филармонии, это фестиваль, которых можно пересчитать по пальцам количество таких фестивалей.
4-й Московский международный фестиваль виртуозы гитары будет проходить с 6 по 15 февраля в концертном зале имени Чайковского.
В конкурсе «Виртуозы гитары» рассказывала наш корреспондент Тамара Лиленкова. Сегодня в 13 часов 7 минут слушайте повтор программы «Час прессы», ведущий Виктор Лизунков. Что стоит за последними отставками двух вице-губернаторов в правительстве Петербурга? Как влияет экономический кризис на поведение региональных властей? Обсуждают главный редактор журнала «Политекс» Ольга Попова, политолог Валерий Островский и обозреватель журнала «Город 812» Антон Мухин. Напомню, час прессы можно будет послушать на радио «Свобода» в 13 часов 7 минут. А сейчас в Москве 8:29, есть совсем немного времени, но все-таки я прочитаю, что отвечают наши слушатели на вопрос: можете ли вы себе позволить взять ипотечный кредит? Легче ограбить банки, чем тебя ограбят законники Госдумы, Ваня Жуков пишет. Когда-то в благословенные советские времена брал беспроцентный кредит, стиральную машину, холодильник и цветной телевизор. Сейчас же, в эпоху спекуляции и грабежа, кредит берут, по-моему, только лохи. Это Дружинин написал. По такой жизни я бы с удовольствием взял автомат Калашникова. Геннадий Георгиевич из Москвы пишет: неужели в кредит автомат Калашникова? Вот так жители России отвечают на вопрос, можете ли вы себе позволить взять ипотечный кредит. И эту тему мы продолжим совсем скоро, после того, как прозвучит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Омске из-за отказа двигателя совершил аварийную посадку пассажирский самолет. Как сообщает РИА со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру, на борту находилось 4 члена экипажа компании «Ютейр» и 22 пассажира. Никто не пострадал. Российские моряки ликвидировали пожар на грузинском судне. В операции по спасению были задействованы 6 российских судов. 9 из 10 членов экипажа на борту теплохода «Лукоморье» уже доставлены в порт Владивостока. Поиски капитана грузинского сухогруза Владислава Рыжикова пока продолжаются. Он объявлен пропавшим без вести. Второе за последние сутки убийство уроженца Чечни произошло в Москве. В четверг поздно вечером преступник расстрелял из пистолета 35-летнего уроженца города Грозный Тамерлана Ахматова. В ночь со среды на четверг в Москве был застрелен бывший вице-мэр Грозного Гилани Шипеев. В Сенате Соединенных Штатов сегодня пройдут очередные дебаты по предложенному президентом Обамой плану массированного стимулирования экономики. Верхняя палата американского конгресса, где большинство принадлежит демократам, с перерывами обсуждает версию 920-миллиардного пакета помощи, начиная со вторника. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила в Вашингтоне, что надеется на более конструктивные отношения с Россией, в частности в области противодействия ядерным амбициям Ирана. Премьер-министр Киргизии Игорь Чудинов заявил в четверг, что его страна продолжает вести переговоры с Вашингтоном о будущем американской авиабазы вблизи Бишкека. Представитель Пентагона Брайан Уитман подтвердил факт продолжения переговоров. В то же время официальный представитель правительства Киргизии сегодня заявил, что вопрос решен окончательно. В Мюнхене сегодня открывается 45-я международная конференция по проблемам безопасности. Ожидается, что среди ее участников будут вице-президент США Джо Байден, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Николя Саркози. В ходе трехдневной конференции запланирована встреча генерального секретаря НАТО Яппе де Хофсгейфера с российским вице-премьером Сергеем Ивановым.
В Москве 8:32. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. О погоде в крупнейших российских мегаполисах. В Москве утром -7, днем -5-6, облачно, небольшой снег. Что самое интересное, точно такая же погода сегодня в Санкт-Петербурге. По крайней мере, по прогнозу синоптиков. Утром -7, днем -5-6, облачно, небольшой снег. Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Напомню, сегодня мы спрашиваем слушателей, можете ли вы себе позволить взять ипотечный кредит. Для ответов на этот вопрос уже снова включен телефон в студии 8 800 222 12. А пока обратимся к поводу, который заставил нас или побудил нас задать именно такой вопрос. В Саратове молодая семейная пара, потеряв работу, получила право выплачивать половину суммы по ипотечному кредиту. Вторую половину платежа за квартиру в рамках федеральной программы будет в течение года компенсировать государство. Это одни из первых россиян, которые получили обещанную помощь от государства. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Саратове Ольга Бакуткина.
Федеральная программа, предполагающая реструктуризацию долга по ипотечному кредитованию, рассчитана на людей, которые попали под сокращение или же их доход уменьшился из-за задержек или снижения заработной платы в условиях нарастающего кризиса, рассказывает директор ипотечной корпорации Саратовской области Денис Филиппов.
Особенность данной программы в том заключается, что она рассчитана на кредиты, выданные в любом банке. Этот банк, в свою очередь, обращается в федеральное агентство в Москву. Агентство принимает решение и нас уведомляет о том, заключать договор реструктуризации или не заключать. По кредиту реструктуризированному предусмотрена минимальная сумма – это 500 рублей в месяц. Максимально – это половина ежемесячного платежа, который существовал до реструктуризации. Первый кредит был реструктуризирован в Саратове. То есть ежемесячный платеж, для примера, был 16 тысяч рублей у заемщика. Стал 8 тысяч рублей. Вот год он будет платить 8 тысяч рублей, потом через год у него платеж восстановится. А этот год за него субсидировать оставшуюся сумму будет государство.
Надо пояснить, что государство выделяет средства на погашение ипотечного кредита не безвозмездно. Всю сумму заемщик обязан будет вернуть по истечении года. И все же облегчить кредитное бремя хотя бы на этот срок в условиях растущей безработицы, возможно, захотят многие. Денис Филиппов уверен, что это не так.
Да, есть сокращение, но при общем количестве людей, проживающих в Саратове, количество кредитов, которые выданы как на душу населения, вероятность того, что выбор совпадет именно тех, кого сократили, они именно имеют ипотечный кредит, очень мало. Поэтому большого количества обращений я не вижу сейчас и надеюсь, что в дальнейшем будет немного.
Директор ипотечно-розничного центра Саратовского филиала Московского банка реконструкции и развития Наталья Еременко рассказала, что желающих получить рассрочку платежа было очень много, но существуют жесткие требования к клиентам. Главные из них – благополучное кредитное прошлое, жилье, полученное по ипотеке, должно быть единственным и стоить не выше определенной суммы. Этим требованиям соответствовала молодая семья саратовцев. Оба супруга попали под сокращение, и хотя сейчас нашли работу, совокупный доход их значительно сократился. Именно в этом случае реструктуризация долга по ипотечному кредиту поможет им не потерять жилье хотя бы в течение ближайшего года. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Итак, можете ли вы себе позволить взять ипотечный кредит? Возможно, история в Саратове, рассказанная нашим корреспондентом в Саратове, кого-то сделала более оптимистичным на этот счет и заставляет принять такое решение. Ну что ж, послушаем, что думают наши слушатели. Николай из Москвы. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро. Я могу себе позволить взять ипотечный кредит, но не хочу.
И почему же не хотите?
А не хочу в силу своего менталитета.
То есть вы полагаете, что это слишком большая переплата, вас условия не устраивают?
Ну, в принципе, да. Вот я рассуждаю так. Может быть, я не прав, но я рассуждаю так. Я понимаю, что жить в долг, это, ну вот, протестанты, они...
То есть вам религия не позволяет жить в долг?
Нет, нет, ни в коем случае. Ну, я, может быть, образно так говорю.
Просто вам не нравится жить в долг?
Да, конечно.
Спасибо.
Традиции русского человека и мусульман, а это православного человека, они таковы, что надо полагаться на себя.
Спасибо, Николай. Есть еще один звонок от Николая, на этот раз из Брянска. Здравствуйте. Доброе утро. Ну, Николай из Брянска дозвонился до нас, но, видимо, какие-то технические проблемы. Надеемся, что, может быть, он сделает еще одну попытку или кто-то другой из наших слушателей дозвонится. А пока я открываю сообщения, пришедшие к нам на пейджер и смс-сообщения. Что еще нам пишут? «С государством, живущим по понятиям, предпочитаю не тешиться подобными забавами, ипотечным кредитом, очевидно», пишет Александр из Сызрани. «Для рядовых граждан ипотека и банковские кредиты – узаконенное долговое рабство», пишет Константин. «Ипотека – это ярмо на всю жизнь», пишет Коршунов. Ну, хоть бы кто-то высказался в пользу ипотеки. И не потому, что я этого очень хочу, а просто интересно, неужели так единодушны наши слушатели? «Ипотека, а точнее... безвылазная долговая яма, кабала, сознательно придумана правящей властью, чтобы снять с себя заботу и ответственность в обеспечении нуждающихся молодых семей крышей над головой», Леонид Владимирович пишет. Ну и еще одно сообщение попытаюсь прочитать, если есть что-нибудь интересное. Нет, пожалуй, что подождем еще. Остальные сообщения – это не ответы на наш вопрос, а что-то другое. Напомню, мы сегодня спрашиваем, можете ли вы себе позволить взять ипотечный кредит. И послушали несколько ответов от наших слушателей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника Hotbird.
Для азиатской части – со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Россияне меняют сотовый телефон каждый год. Вышла новая версия телефонии Skype. Трафик на сайтах американских газет вырос на 16%. Эти и другие темы в очередном выпуске «Панорамы высоких технологий», которую представляет Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Компания «Лаборатория Касперского» опубликовала ежегодный аналитический отчет, посвященный развитию компьютерных угроз в 2008 году. В прошлом году «Лаборатория Касперского» зафиксировала около 24 миллионов атак на пользователей интернета. Доля спама в почтовом трафике составила 82%, что на 2% больше, чем в 2007 году. Об отчете «Лаборатории Касперского» рассказывает Владимир Губайловский.
Эксперты отмечают, что в настоящее время в мире наблюдается формирование сложной и мощной вирусной экосистемы. Основная масса вирусов и троянских программ создавалась в прошлом году с целью последующей продажи. Возникает своеобразное разделение труда. Одни пишут программы, другие продают, третьи занимаются исследованиями. По количеству создаваемых вредоносных программ мировым лидером в 2008 году стал Китай.
Новости коротко. Компания Profi Online Research опубликовала результаты исследования, посвященного отношению россиян к сотовым телефонам. Согласно опросу, около трети россиян имеют более одного телефона. Средняя продолжительность использования мобильного телефона в крупных российских городах составляет всего год. Почти 35% респондентов пользуются аппаратами не более 12 месяцев, и только 6% не меняли телефон более 2 лет. Вышла финальная версия клиентской программы Skype 4.0, предназначенной для работы в сети IP-телефонии. Большое внимание разработчики уделили средствам видеотелефонии. Реализована возможность общения в полноэкранном режиме, а при наличии быстрого канала связи и высококачественной веб-камеры возможна передача видео с частотой обновления 30 кадров в секунду. По сообщению аналитической компании Nielsen Online, в декабре 2008 года количество уникальных посетителей на сайтах 10 крупнейших газет Соединенных Штатов увеличилось на 16% по сравнению с декабрем 2007 года. На фоне падения печатных тиражей эта статистика вселяет оптимизм в американские газеты. Самым загружаемым ресурсом является New York Times. Его за месяц посетило 18 миллионов пользователей. Самый впечатляющий рост продемонстрировала газета Daily News. Ее посещение Посещаемость выросла за год в 2 раза.
Новости высоких технологий представила Ольга Орлова, а в студии программы «Время свободы» Валерия Шабаева снова с газетами, и на этот раз, я надеюсь, с неполитическими, социальными или, может быть, даже развлекательными темами. Ну, на развлечения я не сильно надеюсь, Валерия.
Ну и правильно. Но, тем не менее, вы вот понадеялись в прошлом выпуске нашем на то, что я, может быть, вас обрадую. Так вот, радую. Эта надежда ваша оправдалась, Евгения. Правда, радость это будет несколько виртуальной. Нет, виртуальной. Вот. Долго или нет, это уж от вас зависит. А почему виртуальной, я сейчас объясню чуть попозже. Так вот, радость заключается вот в чем. Новые известия уже 3 года отслеживают ситуацию на рынках и стоимость продуктовой корзины. Вот своей продуктовой корзины новых известий. Так вот, в январе продуктовая корзина новых известий уменьшилась в цене.
О, новые известия, дайте мне свою корзину. Ну, моя увеличивается.
Вот, а теперь мы поговорим о виртуальности этой радости. В чем дело? Действительно, газеты пишут о том, что очень это странно будет читать читателям, которые ходят в магазины и видят совершенно обратную картину. А дело вот в чем. Не в недобросовестности дело и не в подтасовках, а в том, что в январе стало фактом то, о чем многие аналитики продовольственного рынка предупреждали еще осенью. Началось упрощение так называемого ассортимента в столичной торговле. Ну и самая яркая вот эта картина, такая образ этого упрощения был дан сливочным и подсолнечным маслом, а также макаронами. Вот эти продукты подешевели в среднем, соответственно, 17, 9 и 10%. Все очень просто. Это дешевеет действительно в среднем весь ассортимент, а не каждая конкретная пачка или бутылка. Просто с полок исчезают самые дорогие, как правило, импортные сорта масла, макаронов и так далее. То есть высококачественные, и которые отличаются по цене от более дешевых аналогов на десятки процентов. Вот они и тянули за собой очень сильно вверх вот эту стоимость продуктовой корзины. Ну, а когда их не стало, то, в общем, как раз вот цена этой корзины-то опустилась, хотя при всем при том, конкретные макароны, которые мы едим, сливочное масло, подсолнечное масло, а также все остальное, повышается в цене. Общая цена набора меньше всего изменилась на Преображенском рынке, ну, это понятно. Там торгуют не самыми качественными, мягко говоря, продуктами.
И потом это только лишь в Москве, как это всем россиянам поможет?
Да, безусловно. Только новые известия
даже если
как
покупать
раз,
там.
Новые известия как раз и занимаются отслеживанием ситуации именно вот на потребительском рынке Москвы. Но ситуация вот эта сложилась, в общем, вопреки мнению специалистов. Они считали, что упрощение начнется еще до конца прошлого года. Но вот видите, тем не менее, наш рынок оказался стойким. Он продержался до января.
Валерия Шабаева сегодня читает газеты, и в утренней информационной программе «Время свободы» мы встретимся еще один раз. В Москве 8 часов 45 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Омске из-за отказа двигателя совершил аварийную посадку пассажирский самолет. Никто не пострадал. В Сенате Соединенных Штатов сегодня пройдут очередные дебаты по предложенному президентом Бараком Обамой плану стимулирования экономики. Премьер-министр Киргизии Игорь Чудинов заявил в четверг, что его страна продолжает вести переговоры с Вашингтоном о будущем американской авиабазы вблизи Бишкека. Курсы валют: доллар 36 рублей 31 копейка, евро 46 рублей 59 копеек. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Ее продолжает экономическая панорама. У микрофона Иван Трифилов.
Международное рейтинговое агентство Fitch понизило на одну ступень долгосрочные кредитные рейтинги России по обязательствам в иностранной и национальной валютах. Новые рейтинги остаются в категории инвестиционных с негативным прогнозом. В заявлении агентства в частности говорится, что понижение рейтингов отражает отрицательное воздействие на Россию, снижение цен на сырьевые товары и проблем на глобальных рынках капитала, а также трудности для России, связанные с проведением необходимых корректировок макроэкономической политики. Российские компании и банки, имеющие зарубежные заимствования, в течение 2009 года смогут своевременно исполнять свои долговые обязательства благодаря тому, что успели создать валютные резервы в ходе плавной девальвации рубля, заявил глава Министерства финансов Алексей Кудрин. В частности, он отметил, что из общего объема оттока капитала, который в минувшем году составил 130 миллиардов долларов, 85 миллиардов пришлось на резервирование компаниями и банками валютных средств для погашения внешних долгов. Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по России за январь увеличилась на 2% и составила к началу февраля примерно 2159 рублей на человека в расчете на месяц, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, инфляция в стране в январе, согласно официальным данным, составила 2,4%. Государственный Сбербанк разработал стандартные условия реструктуризации проблемной задолженности для компаний малого и среднего бизнеса. Как сообщила представитель банка Светлана Сагайдак, новые правила, воспользоваться которыми смогут не более 20% клиентов этого сектора, предусматривают три варианта реструктуризации – отсрочка по основному долгу, по процентным платежам или комбинированный вариант на срок не более полутора лет. К началу 2009 года портфель кредитов, выданных Сбербанком компаниям малого и среднего бизнеса, составлял около 600 миллиардов рублей. Это примерно треть общего кредитного портфеля банка. Рублевые цены на большинство моделей автомобилей иностранных марок в России к марту-апрелю увеличатся на 30-40%, прогнозируют аналитики агентства «Автостат». В прошлом году средняя цена новой иномарки на российском рынке составила более 654 тысяч рублей, или примерно 26,5 тысяч долларов. По сравнению с предыдущим годом ее стоимость в рублевых и долларовых ценах выросла на 4,4% и 7,9% соответственно.
Экономическую панораму представил Иван Трифилов. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Группа искусствоведов и реставраторов обратилась с открытым письмом к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой помочь предотвратить временную передачу Троицы Андрея Рублева из Третьяковской галереи в Сергиево-Сергиеву лавру для нужд богослужения. Руководитель пресс-службы Московской патриархии Владимир Вигелянский, как сообщает РИА Новости, назвал письмо провокацией еще одним антицерковным актом. Однако послание, которое вызвало такую реакцию, священнослужители подписали уже 900 человек, которым показались убедительными аргументы, изложенные в обращении. Троица преподобного Андрея Рублева находится в настоящее время в таком состоянии сохранности, которое не предполагает никакого ее практического использования, сказано в открытом письме президенту Дмитрию Медведеву. Инициатор акции, старший научный сотрудник отдела древнерусского искусства Третьяковской галереи Левон Нерсесян, и с ним побеседовал мой коллега Михаил Шевелев.
С моей точки зрения, по крайней мере, не происходит ничего особенного. Когда произошел вот этот самый реставрационный совет 17 ноября, с вскоре после него было принято решение о том, что будет написано открытое письмо в защиту Троицы, которое подпишут ведущие искусствоведы и музейные сотрудники, реставраторы и так далее. Что, собственно, и было сделано, был составлен текст письма и начался сбор подписей. Сейчас сбор подписей официально закончен, и письмо будет отправлено адресату или сегодня, или завтра. В связи с тем, что это письмо открытое, собственно, возникла необходимость его опубликовать в средствах массовой информации. Ну, и одним из способов такой публикации стало то, что я привел этот текст в своем блоге.
Почему вы решили обращаться сразу к президенту, а не, например, к министру культуры?
Хотя бы по той простой причине, что позиция министра культуры по этому вопросу нам известна, она уже несколько раз озвучилась в разговорах с журналистами. То есть предполагается, что если есть опасность для иконы, ее перемещать не будут. Но мне кажется, тем не менее, не только одному мне, естественно, что она высказана достаточно неуверенно, и, по мнению специалистов, следовало бы, может быть, даже составить какое-то официальное заключение на тему того, что вот подобного рода произведения, речь идет не только о Троице, они могут куда бы то ни было переноситься. И опять-таки мы имеем в виду не только какие-то религиозные поводы, да, но и, скажем, выставки или что-нибудь такое в этом роде, там поездки за границу, только по решению независимого экспертного совета. Это оптимальное решение, которое всех вот у нас, в принципе, устроило бы. Поскольку продолжает ощущаться некоторая неуверенность, а у нас есть сведения, что продолжается, тем не менее, работа над вот этим самым контейнером, в котором Троица должна быть перевезена в Троице-Сергу, мы полагаем, что вопрос этот до сих пор не решен. И для того, чтобы ускорить его решение, получить необходимые гарантии того, что ничего не случится, мы, собственно, и обратились к президенту.
Под вашим письмом подписались более 900 человек. А остались какие-нибудь серьезные специалисты, эксперты, которые не разделили вашу позицию?
Вы знаете, я думаю, что если говорить о серьезных специалистах, то в средствах массовой информации обычно ссылаются на Савелия Ямщикова, который высказался как раз в пользу того, что можно на 3 дня отправить Троицу в лаву. Но дело в том, что на том самом реставрационном совете 17 ноября Савелий Ямщиков присутствовал только в самом начале. Он не слышал заключения реставраторов описания состояния сохранности иконы. Он высказался, у него были неотложные дела, и он вынужден был этот совет покинуть. Я думаю, что если бы у него была возможность, я знаю, что этот человек исключительно занятой, и в том числе занятой защитой памятников культуры и искусства, и я думаю, если бы у него была возможность ознакомиться с этими материалами, ознакомиться с реставрационным заключением, он бы, наверное, применил бы свое мнение, хотя, конечно, я не настаиваю на это. Больше никто из известных персонажей подобным образом не высказывался, насколько мне известно.
В эфире программы «Время свободы» был старший научный сотрудник отдела древнерусского искусства Третьяковской галереи Левон Нерсесян. С ним беседовал мой коллега Михаил Шевелев. Группа искусствоведов и реставраторов обратилась с открытым письмом к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой помочь предотвратить временную передачу Троицы Андрея Рублева из Третьяковской галереи для нужд богослужения. Продолжаем программу «Время свободы». И далее репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня из Чехии. Жители Чехии могут сравниться своей трепетной любовью к собакам разве что с англичанами или соседями-австрийцами. Четвероногих питомцев берут с собой в кафе и в гости, покупают им дорогие наряды. Именно в этих странах особой популярностью пользуются приюты для бездомных животных. На тему любви чехов к собакам наш корреспондент Ксения Крейндель.
Представить, что по Праге стаями разгуливают грязные, бездомные, голодные собаки, невозможно. Даже те животные, которые попали к маргинальным личностям в Чехии, выглядят куда опрятнее своих хозяев. Уже несколько лет в Чехии существует закон об охране животных. Поэтому, если собака по тем или иным причинам оказывается в приюте, государство о ней должно позаботиться. Приютов в Праге не так много. Муниципальный, несколько частных и общественный благотворительный в Либне. Последний приобрел известность благодаря двум отчаянным женщинам. Около 20 лет назад мать и дочь, без памяти влюбленные в животных, не смогли остаться равнодушными к собакам и кошкам, которых городской приют готовил к усыплению, рассказывает директор приюта Ольга Абрагамова. Сегодня наш приют находится в бывшем здании чешского депо общественного транспорта.
Мы отремонтировали его на свои средства, провели отопление. Раньше приют находился в 50 километрах от Праги. Но когда я там работала, ездить туда 3 раза в неделю и возить продукты с медикаментами было нелегко. За все это время мы спасли жизни тысячи животных. В основном к нам попадают собаки, которых хозяева оставили, переехав на новое место жительства. Сейчас мы с мамой уже обе в возрасте, нам тяжело, но передать это дело пока некому. Поэтому приходится самим нести этот крест. У каждого человека своя вера. Я тоже верю в Бога и чувствую, что у меня есть собственное предназначение. Будучи однажды со своей собакой у ветеринарного врача, я встретила женщину, которая потеряла кокер-спаниеля. Собака сбежала, и уж очень она за нее переживала. Мама настояла, чтобы я записала телефон этой женщины. В тот же день у соседского мальчишки, этажом выше, я заметила пса, сильно похожего по описанию. В итоге та женщина примчалась за собакой на такси. Я думала, она сойдет с ума от радости. И таких случаев со мной происходит очень много. Муниципальный закон, который был принят 4 года назад в Праге, обязывает зарегистрировать каждую собаку. Животному старше 6 месяцев вшивается микрочип, ставится татуировка, на ошейник вешается специальный жетон с адресом. Теперь у собственника больше шансов найти своего питомца. С помощью микрочипа власти города контролируют, как вносится ежегодный налог, который обязан платить владелец. Согласно закону, каждый город в Чехии обязан иметь приют, который заботится о собаках и кошках. Любой человек может забрать собаку из приюта, если он старше 18 лет и постоянно проживает в Праге. В заявлении подробно указываются условия, в которых будет жить животное. При себе необходимо иметь удостоверение личности. Кинологический центр при городском приюте предоставляет бесплатную дрессировку и необходимую информацию по воспитанию собаки. Новый хозяин освобождается от налога на 2 года. В центре Праги он составляет примерно $100 в год. Важное условие. Новый хозяин возвращает собаку, если объявится прежний владелец, продолжает Ольга Абрахамова. С людьми, взявшими собаку в нашем приюте, мы всегда в контакте. Вместе с животным мы отдаем прививочный паспорт. Собаку нам всегда можно вернуть, если по каким-то причинам она не устроила новых хозяев. Несколько лет назад моя мама отдыхала на курорте в Гаграх. Потрясающая природа, пальмы, море, но огромное количество бездомных кошек и собак. Они умирают от голода, их сбивают машины. Они являются переносчиками многих болезней, а стаи диких собак нападают на людей. Мы ценим, что в нашей стране эта проблема решена. Выделяется много средств для стерилизации и вакцинации бездомных животных. Рассказывает директор общественного благотворительного приюта для собак в Либне Ольга Абрахамова. Однако, какими бы хорошими условиями не обладали приюты для бездомных животных, грустные и одинокие глаза четвероногих защитников всегда ждут своих хозяев. Кстати, Барак Обама, избранный 44-й президент США, в интервью американскому телеканалу ABC на вопрос о выполнении своего обещания купить собаку дочери в случае своей победы на выборах, на днях ответил следующее. «Мы уже начали ходить по приютам в поисках подходящего щенка». Однако сделать это оказалось сложнее, чем найти кандидата на пост министра торговли. Ксения Крендель для Радио Свобода, Прага.
В эфире Радио Свобода. И далее в информационной программе «Время свободы» продолжение разговора со слушателями. Можете ли вы себе позволить взять ипотечный кредит? Можно писать на пейджер 660-1055, абонент Радио Свобода, или смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. Утренняя программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.